Но насчет трепета пред Фетюковичем суждения были не совсем справедливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые падают духом пред опасностью, а, напротив, из тех, чье самолюбие вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опасности. Вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судьба и все его достояние. В юридическом мире над этим несколько смеялись, ибо наш прокурор именно этим качеством своим заслужил даже некоторую известность, если далеко не повсеместную, то гораздо большую, чем можно было предположить ввиду его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его страстью к психологии. По-моему, все ошибались. Наш прокурор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьезнее, чем многие о нем думали. Но уж так не умел поставить себя этот болезненный человек с самых первых своих шагов еще в начале поприща, а затем и во всю свою жизнь. Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком, притом имел связи и состояние. На дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ, как на характеристику русского элемента и прочее, и прочее. К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, может быть, и следовало. Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На середине залы, близ помещения суда, стоял стол с вещественными доказательствами. На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюртук весь в кровавых пятнах сзади, на месте кармана, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок. Самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший. Пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в мокром Трифоном Борисовичем. Конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки 3000, и розовая тоненькая ленточка, которую он был перевязан, и прочие многие предметы, которых и не упомню. На некотором расстоянии дальше, вглубь залы, начинались места для публики. Но еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены в зале. В 10 часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморроидальным лицом, лет 50, с темными, с проседью волосами, коротко обстриженными и в красной ленте, не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, да и не мне, а всем очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, Почему-то как бы внезапно похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу, все ли явились присяжные заседатели. Вижу, однако, что так более продолжать не могу. Уже потому даже, что многого не расслышал. В другое пропустил вникнуть, третье забыл упомнить, а главное потому, что, как уже и сказал я выше, если все припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально не достанет у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей тою и другой стороной, то есть защитником и прокурором, отведено было не очень много. Состав же 12 присяжных запомнил. 4 наших чиновника, 2 купца и 6 крестьян и мещан нашего города. У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда, с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы, неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, наконец, мужикам? И что де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик? В самом деле, все эти 4 чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, седые, один только из них был несколько помоложе, в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жаловании, имевшие, должно быть, старых жен, которых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть, даже босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками, и уж, разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги.